Дорогие братья и сестры, на православном радио «Воскресенье» наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плисовских. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
В общем, ваши беседы, я хочу сказать, с нетерпением ждут наши радиослушатели, потому что всегда в них есть полезный, добрый и необходимый совет, как сохранять свое здоровье, как себя вести в тех или иных ситуациях. И, в общем, на последнюю вот передачу, которая касалась обезвоживания, тоже было очень много откликов.
Да, и много вопросов.
Но вот вопросов. С чего мы начнем сегодняшнюю беседу?
Мы с вами обещали поговорить о соли. Давайте сначала поговорим о соли, а потом уже мы поотвечаем на те вопросы, которые были
поступили в
свете прошлой передачи. Вопросы действительно очень серьезные, и спасибо вам за эти серьезные вопросы. Значит, соль. Соль в организме вообще в биологическом объекте. Не только в организме человека, но и вообще в любом организме соль играет ведущую роль в нашей биохимии, в нашем обмене веществ и вообще в жизненном цикле клетки.
То есть без соли мы не можем,
получается. Без соли, конечно, мы не можем. Без сахара можем, без соли нет.
Что соль, если сделать ее не соленую? Она никому не нужна. Выбросить только ее псам.
Это снег. Так, что такое поваренная соль? Поваренная соль – это вообще кристаллический хлористый натрий, который содержит 40% натрия и 60% хлора. Натрий. Вот мы с вами говорили, что такое внутриклеточная жидкость и что такое внеклеточная жидкость и ее роли.
В прошлый раз мы говорили об этом, да, затронули этот вопрос.
Да. Что делает внеклеточная жидкость и что делает внутриклеточная жидкость? Так вот, вся функция транспорта, которая происходит во внеклеточной жидкости, транспорт до клетки, это, конечно же, ложится на плечи натрия. Если бы не было натрия, у нас бы клетки не питались и не выводили продукты обмена. Это вот один из основных катионов, необходимых для осуществления жизненно важных функций человека.
Катионы – это минералы, так, да?
Да,
называются?
Да. В нашем организме около 50% всего натрия находится во внеклеточной жидкости. 40% его в костях и в хрящах, 10% внутри клетки. Натрий входит в состав и крови, прежде всего, и внутриглазной жидкости, внутрисуставной жидкости, цереброспинальной жидкости, в состав желчи, сока поджелудочной железы, кишечного сока, женского молока. Вот все эти среды соленые. Mm-hmm. Даже на вкус женское молоко и сладкое, но оно содержит натрий. Да. Mm-hmm. Везде, в любой биологической жидкости находится натрий. Натрий участвует в поддержании кислотно-щелочного равновесия. Вот, например, взять pH. pH есть всего, да? pH крови, pH слезы, pH желудочного сока. pH есть у всего.
pH это имеется в виду...
Кислое или щелочное?
Кислое или щелочное, да.
Вот кислое какая-то. Или щелочное. Mm-hmm. pH нашего желудочного сока, он является 7,4. Если он 7,3, то мы уже в предсмертном состоянии. 7,2 мы уже мертвые. Понимаете? И поэтому натрий регулирует этот pH. Натрий очень большую роль играет в регуляции нашего жизнеобеспечения. Вот вне клетки натрий, внутри клетки калий. И между ними осуществляется так называемый натриево-калиевый насос. Потому что наша мембрана клетки, она полупроницаемая, она не для всего проницаемая, она полупроницаемая. И вот что-то туда попало, натрий и калий начинают как бы перестукиваться друг с другом. Вот это подошло, ладно, принимаю. Вот так они себя ведут. И вот если натрия достаточно, то, конечно же, вот все необходимые вещества будут хорошо диффундировать сквозь эту мембрану. Вот количество того и другого, равновесие того и другого должно быть. Натрия гораздо больше, чем калия должно быть. Гораздо больше. Зависит работа этого насоса от их количества. Зависит работа этого насоса только лишь от количества.
От соотношения, видимо, тоже, да?
От соотношения, да. Вот если, допустим, калия больше становится, человек, допустим, принимает калиевые препараты, или наоборот, выводит калий, калиевые препараты есть мочегонные, и этот насос работает плохо. И отекает, или внеклеточная жидкость накапливается, или внутриклеточная жидкость накапливается. И от этого человек отекает, и все его биохимические процессы сразу же страдают от этого. Так вот, натриево-калиевый насос обеспечивает перемещение аминокислот, глюкозы, абсолютно всех солей и микроэлементов через мембрану клетки. Ну вот, то есть, другими словами, при нехватке натрия страдают все виды обмена. Все виды обмена. И все наши соли, появляется нехватка, недостаток всех абсолютно солей. Он необходим и для работы нервных окончаний.
Натрий.
Да, натрий, натрий. Для передачи нервных импульсов и мышечной деятельности, включая мышцы сердца. Где еще мышцы находятся? Вот какие очень важные мышцы? Мышцы внутри глаза. Очень важные мышцы для человека. А также для усвоения определенных питательных веществ в тонком кишечнике и почками. Вот что такое натрий.
То есть это вот из соли он, да, поступает к нам?
Он поступает из соли.
Из соли.
Да. Хлор. Что такое хлор, который содержится, да, в этой же соли? Хлор, в свою очередь, участвует в образовании особых веществ, способствующих расщеплению жиров в организме. Необходим хлор в образовании соляной кислоты, основного компонента желудочного сока. И он же выводит мочевину из организма. Вот это заявление о том, что будешь соли есть много, она откладывается в суставах. Вы знаете, вы извините за прямоту, но это полная глупость.
Угу.
Да, это миф, в который совершенно нельзя верить и слушать его не надо.
То есть много соли не бывает, что ли, получается?
Много соли не съешь.
И не съешь.
Не съешь не много съешь. Соли.
Во-первых, не съешь, а во-вторых, вот она все-таки откладываться не будет, если
не
она,
будет.
Там избыток какой-то.
Абсолютно
да?
не будет. Хлор выводит мочевину, а вот недостаток хлора, недостаток хлора будет задерживать в организме мочевину и соли мочевой кислоты. И они будут откладываться где? В суставах. Вот она и подагра, когда мочевая кислота там откладывается.
Это недостаток хлора?
Это недостаток хлора. Это хлор, он выводит мочевую кислоту через почки. Он заставляет надпочечники работать. Альдостерон вырабатывается надпочечниками. И тогда в почках нормальное, адекватное давление создается для выведения всех продуктов обмена. Для выведения мочевой
Все
кислоты.
Это распада, да? Вот
да. Такой. Если в почках пассивное течение мочи, не будет фильтрации, не будет выведения этих токсинов. А хлор создает хорошее нормальное давление в почках. И поэтому все фильтруется. В норме мочевой пузырь опорожняется у всех по-разному, но взрослая женщина в норме должна каждый час в течение дня ходить в туалет. Каждый час. Вот это норма.
Ну, а если это реже, то как?
А это, если реже,
гораздо.
Тогда уже нужно смотреть, почему реже. Причину нужно искать.
Значит, плохо работает вот
почка,
этот вот почка, да? Вот
надпочечник.
Главный, так сказать, орган, который должен заботиться о выведении, да?
Натриево-калиевый насос. Значит, плохо работает. Хлор еще к тому же стимулирует работу всех желез и щитовидной, и молочных, и половых, всех.
И глазных, наверное.
Всех-всех. Все железы стимулируются хлором. Где самая важная железа? Это гипофиз. Король всех желез и король всего организма. Недаром он выше всех расположен в теле. Это наш регулятор, гипофиз. И если ему недостаточно хлора, он не будет нормально работать. Будет сбой его ядер. Ядра гипофиза страдают. И тогда у человека очень... надолго и глубоко нарушается какая-нибудь функция.
Какая-нибудь?
Какая-нибудь
вот
из
какая,
функций.
Например?
Ну, например, сон. Например, сон. Ритм сна и бодрствования смещается. Человек путает день с ночью. Днем он хочет спать. Вот просто валится с ног. Как только наступает ночь...
Бодрствует.
Так все. Никакого сна в помине нет.
Есть такие люди. У нас в нашем окружении, да.
Хлор вообще заставляет работать всю центральную нервную систему. Вот наряду с кальцием, это два основных таких вот
кальций
короля.
Кальций и хлор.
Всей нашей биохимии три короля. Кальций, натрий, хлор. Вот. Хлор способствует формированию и росту всей костной ткани и хрящевой ткани. Поэтому вот что у нас происходит в климаксе с костями, с костной тканью, она разряжается, так ведь? Mm-hmm. Она становится реже. Уже это не плотная такая вот ткань, это как марля становится.
Остеопороз.
Это называется остеопороз, да? Mm-hmm. Да. И вот хлор, оказывается, принимает очень огромную на себя роль, берет в формировании костной ткани, в крепости ее и в хрящевой ткани тоже. Очень много хлора где? В мышцах, в кости и в крови. Вот если лягушку взять, выпустить из нее всю кровь, она умрет. А если закачать в нее физраствор, она снова оживет. Ненадолго,
а физраствор, правда, это что? Физраствор это что у нас?
Физраствор – это физиологический раствор организма, в котором находится натрия и хлора в той концентрации жизненно необходимой, которая нужна каждой клетке. Мы попадаем, когда, не дай бог, в больницу, в реанимацию, сразу же начинают капать физраствор, начинают капать соль. Угу. Соль – основа жизни. При дефиците соли страдает что в организме? В первую очередь страдает пищеварение, потому что все-таки нехватка хлора сразу же отражается на концентрации в желудочном соке.
Угу. Да, желудочного сока. Как вы сказали, за счет этого вырабатывается соляная кислота, да?
Соляная кислота – это большой резерв хлора в организме, большой резерв. Если, допустим, нехватка, как только хлора становится меньше в крови, кровь же это святая святых для организма. Откуда он берет этот хлор? Из желудка, из соляной кислоты.
Желудок.
Да. Из соляной кислоты. Это большое депо организма. И он знает, что это большой склад хлора в желудке. Оттуда и вытягивает. И сразу же хлор, желудок начинает страдать. Пищеварения недостаточно. Волокна все наши пищи набухают недостаточно. Они поступают недопереваренные дальше в другие отделы.
И страдать опять другие отделы начинают. Кишечник,
и там,
видимо.
Там даже если выделилось достаточное количество сока поджелудочной железы, достаточно количество желчи, она все равно не расщепится, потому что она не готова к расщеплению в желудке, не подготовилась эта пища. И она не расщепленная идет дальше, и уже вздутие, и уже аллергии от этого пошли. Недопереваренная пища всасываться начинает в нижних отделах.
Какой же это все находится гармонии?
Как это вот
поддерживать? Да, как это все вот поддерживать только нам, умудряться, чтобы и хлора было достаточно, и натрия, и чего там, калия, и кальция. Вот как же нам это быть-то тогда?
За ним идет недостаток внимания у человека, дефицит внимания. Он не может сосредоточиться, ему говорят, а он понять не может. Он слышит, он пытается понять, но не может. Потому что у него нервная система, она как бы вот не в тонусе, она не готова, она не в работоспособном состоянии, не в рабочем состоянии нервная система. Она не готова воспринять информацию и ее усвоить. И снижается и тонус, и выносливость, и снижается настроение у человека. Он недоволен всем абсолютно. Угу. А у детей развивается дефицит иммунитета. Угу. Дефицит иммунитета.
Так, наверное, не только у детей, я думаю.
Вот
развивается
если
дефицит
у взрослых
иммунитета.
Страдает нервная система, у детей иммунитет.
Угу.
Вот. То есть тут немножко вот по-разному. Суточная потребность в соли в зонах умеренного климата, это вот в наш с вами умеренный климат считается, значит, 10-15 граммов в сутки. Годовая потребность человека в соли составляет 7 килограммов. В жарких странах идет большое отделение пота, человек больше потеет, больше потребляет жидкости.
Больше.
Поэтому соли требуется больше. В холодном климате ее потребность гораздо меньше. Вот почему продолжительное время вот без соли могут обходиться многие народы севера. Например, чукчи, эскимосы. Потребность в соли увеличивается и при физических нагрузках. Вот это нужно учитывать. И воду для утоления жажды рекомендуется пить не кипяченую, а минеральную воду. Вот, в которую входит и хлорид натрия очень активно. После физических нагрузок рекомендуется попить и подсоленную воду, и вот лучше, конечно, минеральную. при значительных потерях хлорида натрия, вот когда, допустим, у человека произошел понос или рвота, вот рвота беременных женщин, да, начинается рвота у беременных женщин,
такое.
Потеря натрия, потеря хлора. И для ребенка это очень плохо. Нужно пить минералку в этот момент.
С хлоридом натрия, да?
Да, да. Вообще во время беременности объем крови увеличивается на 50% при одном ребенке, если беременность одноплодная. Соответственно, увеличивается и объем воды, удерживаемой в клетках. Небольшие отеки – это же ведь вполне нормальное явление во время беременности, поэтому не стоит ограничивать себя из-за этого в потреблении соли, а тем более не стоит принимать мочегонные препараты. Не то, что не стоит, это опасно. Это опасно чем? Недоразвитием у ребенка каких-то отделов мозга, глаз.
То есть это угроза для здоровья ребенка.
Да, для формирования.
Даже для жизни, может
для
быть.
Правильного формирования ребенка это большая угроза. И к тому же еще, если женщина во время беременности принимает мочегонные препараты, у нее разрушаются зубы. Это очень-очень опасно, вот мочегонные препараты. Жидкость вообще беременным женщинам вот необходима для увеличения объема кровообращения и для обеспечения стремительно растущих клеток ребенка, для создания материнских запасов крови. Надо же еще на роды рассчитывать, что там большая потеря произойдет всего. Так что вот женщинам соли и воды нужно достаточно адекватно потреблять.
Ну, надо же меру тоже знать какую-то, вот сколько потреблять.
Никогда не съешь больше соли, чем
нужно.
А,
то есть сам организм подсказывает.
Сам организм отрегулирует. Mm-hmm. Никогда не съешь соли больше, чем нужно.
Mm-hmm.
А вот меньше, да? Меньше мы чаще всего
сами
едим...
Сами себя ограничиваем.
Да, мы чаще всего едим меньше соли, чем нужно. И детям мы не даем соли столько, сколько им требуется.
То есть, что нужно сейчас просто для себя уяснить, что какая есть потребность у человека в соли, то ему и необходимо обеспечивать, да?
Да. Вот при приготовлении пищи и вообще вот готовую пищу лучше даже посолить не просто поваренной солью. Мы знаем, что йодированная соль очень хорошо, да, но лучше всего, конечно, и морскую соль
вот
использовать.
Я хотела только что спросить, можно ли морскую соль, потому что сейчас достаточно во всех магазинах продается и морская соль в достаточном количестве, и мелкая, и крупная, и средняя, всякая.
Угу.
То есть и для приготовления пищи, и для того, чтобы на стол поставить.
Да. Вот морскую соль в нашем регионе очень полезно употреблять, особенно зимой вот ее нужно употреблять. Потому что помимо хлорида натрия, там очень много хлорида, калия, хлорида, магния, карбонат магния, сульфат кальция, железо, бор, йод, фосфор, кремний содержится там. И за счет вот этих минеральных дополнений морская соль считается более, конечно, полезной. Еще очень хорошо нам употреблять квашеные продукты.
Капусту?
Квашеную капусту, моченые яблоки. Вот кто употребляет моченые яблоки дома? Нет, конечно, и это очень даже к сожалению, потому что в них образуются особые вещества, необходимые для нас в квашеных продуктах. И рассол, очень полезно рассол попить и давать детям рассол.
Моченых яблок, да?
И моченых яблок, и капусты. Хотя бы капустный рассол. Очень хорошо детям давать квашеную морковку, рассол квашеной моркови. Это и для роста, и для развития, и для иммунитета очень хорошо. Ну и я бы еще хотела сказать, рассолом полезно на лицо делать маски, такие вот солевые. Просто ткань намочить, положить на лицо на несколько минут, на 3, на 5. И это очень даже питает, увлажняет нашу кожу, потому что осенью, зимой мы сохнем. Больше, чем летом, сохнем.
Удивительно, я почему-то считала, что летом мы больше сохнем.
Нет, мы потеем, увлажняемся.
Ага,
а вот осенью
как.
И зимой мы сохнем очень сильно. Кожа сохнет и старится.
Она испаряется тоже, получается.
Мороз ее сушит, там же все сжимается и сушит. И поэтому недостаток влаги в ней ощущается больше, конечно, сразу же и осенью, и зимой. И поэтому вот такие вот соляные...
Компрессы.
Компрессы, масочки очень хорошо. И для волос очень хорошо.
То есть
вот такие вот
волосы просто... просто смачивать, что ли?
Да, вот у кого перхоть, mm-hmm. у кого перхоть, попробуйте рассолом от квашеной капусты намочить себе голову перед тем, как ее помыть. Часа за два намочить себе голову, завязать ее полотенцем, полиэтиленом, полотенцем, чтобы она там согрелась и пропиталась, вот вся кожа головы пропиталась вот этим солевым раствором. Очень полезно. Да даже просто взять и повтирать морскую соль в кожу головы, вот кто страдает перхотью, весьма и весьма
то
полезно
есть
будет.
Не надо гоняться за какими-то дорогостоящими шампунями, а просто
вот
попробовать
вот
повтирать морскую соль. Ну, да. То есть имеется в виду развести ее водичкой или
нет,
просто сухой?
Просто сухую.
Просто сухую.
Да, просто сухую, прям вот так вот повтирать. Когда вы сидите в бане, например, вы потеете, кожа головы тоже потеет, очень хорошо соль повтирать. К тому же, когда в бане человек потеет, если обложить себя солью, обильно обложить солью, то потение увеличивается до 10 раз. Mm-hmm. Вот, допустим, да, на животе, на бедрах, на спине, где на ягодицах такие проблемные места, обложить солью очень даже хорошо пропотеешь.
Mm-hmm.
И к тому же, дорогие мои мамочки, молодые мамы особенно, всегда предлагайте ребенку соль. Поставьте солонку на самое видное место, насыпьте туда соли морской. Если ребенок ваш будет туда пальчиком макать и с удовольствием его облизывать,
значит, ему надо это.
Значит,
да?
Ему очень даже нужно. Ребенок растет скачкообразно. Девочки, они растут как-то постепенно более, да, а мальчики же растут скачками. И поэтому вот время от времени ребенку нужно предлагать соли. Очень полезно взять кусочек черного хлеба, посолить, полить сверху маслицем.
Подсолнечным.
Таким, нет, оливковым.
Оливковым.
Оливковым. Или можно купить, например, такие масла, как рыжиковое масло, масло сельдерейное.
Масло
продается.
Рыжиковое это из чего?
Из растения. Есть такое растение. Mm-hmm. Вот из него делается. Это не из гриба.
Mm-hmm.
Оно, конечно, на любителя. Кто-то или сразу же его принимает, или не принимает никогда.
То есть оно привкус какой-то имеет, да?
Оно такое, да, хорошего такого вкуса и очень полезное и для глаз, и для иммунитета.
Есть еще горчичное масло.
Да. Вот любым маслом полейте ребенку на кусочек хлеба, посолите и полейте, дайте ему. Он у вас с удовольствием это съест, и это отразится очень благоприятно на его умственную деятельность, на концентрацию внимания, на памяти. Очень хорошо будет. Не забывайте об этом. Иммунитет от этого формируется хороший. А взрослому человеку тоже хотя бы раз в неделю нужно съедать такой полноценный соленый обед один, состоящий из груздей, из капусты, из чего-то, из огурцов. Очень даже полезно. Это и всегда бы вот так вот, каждый день бы употреблять, конечно, но если уж человек где-то не привык к этому, то хотя бы раз в неделю себе солевую нагрузку нужно дать, потому что организм возьмет в запасы, он mm-hmm. отложит эти запасы солевые себе и будет оттуда потреблять.
Mm-hmm.
Не надо бояться отеков и лишнего веса. Люди, например, ограничивают себя в соли для того, чтобы не накапливалась вода, не накапливались отеки.
Вот есть бессолевая какая-то диета.
Да,
такая.
Это очень ошибочное мнение. Если у вас накапливаются отеки, лишний вес, это говорит о том, что недостаточное движение лимфы есть в организме, что явится нашей следующей передачей, угу. темой нашей следующей угу. передачи.
О лимфе.
О лимфе, о лишнем весе, об отеках. Но соль здесь ни при чем. Ни при чем. Если вы будете ограничивать себя в соли, вы только хуже наделаете своему организму. Только хуже. От этого будут отдаленные результаты, плохие. На здоровье, на ваше...
Ну, то есть не сразу, но да. они потом скажутся. Да?
Да, вы потом их увидите в других проявлениях. Это не вы увидите, а мы, врачи, это видим. В других mm-hmm. проявлениях. Но сначала всему вот бедой является то, что вы себе ограничиваете поступление и кальция, и солей, ограничиваете. И от этого фундамент здоровья не закладывается.
Mm-hmm.
Да. Лучше употреблять соли достаточно, адекватное ее количество, ни в коем случае не ограничивать. Соли не бывает много. Организму переесть соль очень сложно. Очень сложно. Нужно всегда выяснить, почему отеки, почему лишний вес, из-за какой причины, и вообще лечить свое основное заболевание или сердечное, или почечное, когда люди пытаются ограничивать соль при сердечных заболеваниях и при почечных. Но не надо этого делать, ограничивать, не надо. Нужно, несмотря на соль, лечить вот эти основные заболевания. Серьезно к ним подойти, серьезно лечить, а соль ограничивать нельзя. Потом от этого и болят и суставы, и разрушаются и хрящевая ткань, если мы ограничиваем соль. Вот здесь же из поступающих вопросов по прошлой передаче, что как же быть с тем, что человек начинает отекать, если пить много жидкости, и как быть тем, кто страдает излишним весом. Вы знаете, конечно, чаще всего здесь нужно рассматривать индивидуально, на индивидуальном приеме. Для этого у нас есть индивидуальные приемы. Записывайтесь, звоните по телефону мне, записывайтесь на индивидуальный прием. Но если жидкость употреблять правильно, вот как мы с вами и разбирали, да, как нужно правильно употреблять жидкость.
Не по много сразу, а глоточками, да, в течение дня, все понемножку, понемножку и понемножку.
Налили, да, себе и потихонечку ее попиваете.
2-3 глоточка.
Да, потихоньку. Мочегонные средства ни в коем случае употреблять не надо. Вот тоже были вопросы, что если начинаются отечности, то мочегонные средства. Дело в том, что вот мы с вами разобрали правильное потребление жидкости и нужный объем потребляемой жидкости разобрали. Теперь мы с вами решили, что соль мы ограничивать не будем, соли мы будем кушать. Кстати, насчет соли я хотела вам привести такой яркий пример, который был вот недавно совсем, ну, вот в моей обычной жизни. Мы с одной монахиней были так вот в поездке, и под руками не было никаких, конечно же, медикаментов, ничего у нас. Ну, что было? Ну, молитвословы были с собой, больше ничего не было. И вдруг мы с ней просыпаемся утром, а у нее повышенное артериальное давление. Идти не можем никуда, ничего не можем. А идти уже надо было. Без нас группа уйдет, идти надо было. Мы, значит, с ней что сделали? Взяли немножечко, небольшой вот кусочек соли, ну, буквально на кончике ножа. Она его на язык положила, когда он полностью растворился сам, безо всякой воды, тогда она попила воды, 1/3 стакана. И мы с ней посидели 15 минут, померили артериальное давление, оно у нее пришло в норму.
О чем это говорит?
Это говорит вот о том, что включился натриево-калиевый насос, вовнутрь клетки пошло то, что должно пойти, из клетки вывелось то, что должно вывиться, то есть вот действительно, миф о том, что соль наш враг, это очень большой миф, который годами нам навязывался. Соль это наш большой друг. Вот сахар, да, это враг. Не нужно с годами употреблять сахар, так же, как вот, допустим, мучные изделия. Но ограничивать себя в соли ни в коем случае нельзя. Особенно с годами, с возрастом. Человек должен потреблять достаточно соли. И все, что с ним происходит плохого, это давайте искать причину в другом, действительно, но не в соли. Вы себе наделаете очень много некомфортных состояний. Угу. Еще, конечно, много вопросов поступило о зрении, о проблемах со зрением. Я бы хотела сказать, немножко коснуться таурина, таурин. Что такое таурин? Его значение для глаз. Таурин – это аминокислота, необходимая для работы глаз. Вот поступая в кровь, он сразу переходит в сетчатку. Его концентрация там, в сетчатке, превосходит концентрацию в крови в 400 раз. То есть вот сразу же, как только он попадает в организм, организм его туда, в сетчатку направляет. Даже вот в 1975 году в результате многолетних и многочисленных наблюдений пришли к окончательному заключению о том, что хроническая недостаточность таурина в организме ведет к дегенерации сетчатки. Что такое дегенерация сетчатки? Это перерождение тех клеточек на сетчатке, это палочки и колбочки, которые обеспечивают принятие зрительного сигнала. Сначала мы принимаем, потом в мозг передаем. Так вот, мозг, он совершенно здоров и готов его перерабатывать, а принятия его нет из-за дегенерации сетчатки. А дегенерация сетчатки за 2 года может привести к слепоте человека. Но это самая большая неприятность, дегенерация сетчатки. Также вот его дефицит таурина приводит к близорукости, к макулярной дистрофии. Таурин останавливает диабетическую ретинопатию, mm-hmm. развитие катаракты и глаукомы, останавливает таурин. Таурин очень тратится при стрессе, при облучении и при диабете. Кое-какое количество таурина мы синтезируем сами, ночью, во сне. Вот при качественном отдыхе много что восстанавливается в организме. Нужно только обеспечить себя качественным отдыхом. Но в основном мы его получаем с животными продуктами, такими как молоко, мясо, печень говяжья, печень индюшатины, яичный желток. Но самая большая концентрация в морских животных. Mm-hmm. То есть вся морская рыба, икра рыбы, кальмары, мидии. В растительном мире это вещество таурин не встречается. Исключением являются только красные водоросли. Вот, например, японские ученые ввели такое понятие, как индекс потребления морских продуктов. И этот индекс рассчитывается по выделению таурина с мочой. Вот такой интересный способ они придумали. Сравнительные результаты показали, что жители России выделяют с мочой, а стало быть, и потребляют в 20 раз меньше таурина, чем японцы. Поэтому вот у нас и больше всего в стране катаракты, в нашей стране, чем в других странах развитых. Я не говорю об отсталых, да, о странах третьего мира. Но мы себя считаем развитой страной. А среди развитых стран проблема катаракты у нас очень большая. Очень большая. Вот, например, я могу предложить вам рецепт от катаракты, такой вот, что и глаукомы, что мы можем употреблять в пищу. И, кстати, это можно кушать два раза в неделю смело. Можно это готовить. Готовиться сущие минуты. Минуты готовиться, но очень полезно для здоровья и очень вкусно. Нужно купить кальмары тушками. Тушки кальмаров продаются в любом супермаркете, в Ашане они продаются, стоят недорого. И ими, вот если запасти их впрок, то кальмары отвариваются только лишь в течение 10 минут, не более. Угу. То есть только лишь обезвредить их от микрофлоры. Угу. Дальше их варить не надо. Их вообще можно было бы, конечно, кушать и сырыми. Но поскольку там микрофлора вот эта вот, мы должны их прокипятить и дезинфицировать. 10 минут хватит, достаточно. Обжаривается одновременно лук с морковкой отдельно на сковородке. Добавляются нарезанные кальмары, вот эти вот отваренные. И немного, одну минуту потушить. Прибавить туда зелень. И когда уже снимете с огня, то добавить ложку кунжутного масла. То есть кушать вот это вот с кунжутным маслом. И вот весь ваш этот таурин очень хорошо будет усваиваться благодаря тому, что кунжутное масло содержит кальция в суточную дозу. Вот этот весь таурин сразу усвоится.
Замечательно.
Так что кушайте на здоровье таурина больше. И не забывайте посолить по вкусу адекватно.
Хорошо, спасибо. Если у вас, уважаемые радиослушатели, возникнут вопросы, то вы можете смело звонить. Татьяна Владимировна, назовите ваш телефон.
8-906-811-25-53. И вообще, вот когда вы что-то не успели записать в наших радиопередачах, не стесняйтесь, звоните.
Какое время лучше звонить?
С 7 до 9 вечера нужно звонить.
Вот это очень важно, потому что некоторые говорят, что мы звоним и не можем дозвониться в течение дня. Я говорю, ну человек очень занят.
Конечно, я что-то делаю.
Да, свои дела. Те же самые наши всевозможные лекарственные тоже средства из трав и прочее. Ну, в общем, вот так, как уже сказала Татьяна Владимировна, звоните с 7 до 9 вечера, если вам что-то не ясно. И по беседе, ну и вообще по здоровью. И вообще ваши пожелания, какие будут пожелания, о чем говорить в следующих наших передачах.
Ваши вопросы помогают нам составлять передачи.
Ну, а вообще-то для тех, кто слушает нас постоянно, тема у нас следующая о лимфе.
О лимфе, да. О лимфе. Что такое лимфа, ее движение, очищение, способы
сохранять в таком здоровом виде, да?
Да.
Спасибо вам большое. До новых встреч в эфире.
До свидания, дорогие наши радиослушатели. Будьте здоровы.
Спасибо.